Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Что такое Царство Божие? Когда оно придет? Или оно уже пришло? Почему же тогда мы его не замечаем? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божией Петр Морозов. Петр, привет.
Привет, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
Да, вот в те краткие мгновения этой прекрасной осени, когда нам грозит июльско-августовская жара, мы решили поговорить о наступлении лета Господнего благоприятного. Я понимаю, что сейчас сразу теологи начинают строчить, значит, несоответствие библейскому учению, но мы сегодня решили поговорить про Царство Божие, Царство Небесное, да. Об этом очень много говорил Христос, об этом он говорил со своими учениками, они его не понимали, вот, или делали вид, что не понимают. Окружающие люди тоже очень сложно напрягались, пытались Христа как-то в свои списки записать, да и чтобы он еще и баллотировался от их партии. Давайте попробуем разобраться, почему не понимали тогда, почему сейчас не понимают эти слова Христа. И что такое вообще Царство Небесное, Царство Божие? Вот когда оно наступит? Пишите нам в комментариях, как вы думаете, что такое Царство Божие и когда оно придет, или оно уже пришло, тогда где его искать? Давайте попробуем, вот по каким признакам-то его найти можно, Царство Божие. Напоминаю, у меня в гостях пастор Петр Морозов. Слушай, скажи, как ты думаешь, о чем большинство всего, ну вот в большинстве своем проповедуют и говорят сегодня христиане, и почему?
Сейчас очень модно говорить, что надо проповедовать христоцентрично. Христоцентричные проповеди.
Не поверишь, в мою юность, а я так еще говорил со старшим поколением, которые еще помнят там Александра Васильевича Карева, да, на кафедре Московской Центральной Церкви, об этом говорили еще больше, чем сейчас.
Ну, о чем проповедуют? Ну, проповедуют о семьях, по порядке, о воспитании детей, проповедуют о Христе, о его жертве, о том, что нам надо следовать за ним, проповедуют о заповедях, даже вот мне не нравится, что это делают, но это делают, называют блаженство заповедями, да, и о них тоже проповедуют как о заповедях.
Слушай, да, я тебя поправлю сразу, буду тебя все время поправлять сегодня, что-то у меня такое настроение, да, поправочное такое. Говорят все-таки о заповедях блаженства, да? Не о том, что блаженство – это заповедь, а заповеди к блаженству. Вот есть блаженство, но есть,
но есть
отдельная категория – это заповедь к блаженству. Понятно,
как что… Как это произошло?
Ну, когда? Просто потому, что Христос… это, конечно же, 5 Матфея, да… очень сильно укладывается в какую-то этическую, ну, да, некая этическая планка. И у нас всегда этика – это какой-то закон, то есть какие-то установления, поэтому становится это заповедями, да? Заповедь Божия – блаженные, там, миротворцы, ибо их есть там Царство Небесное и так далее, да?
Я хотел бы сказать, что проповедуют о многом, проповедуют по-разному, проповедуют о дарах, проповедуют о плодах, проповедуют о заповедях, о семьях, о Библии, о важности Слова Божьего в жизни. Много о чем проповедуют. И я как бы сказал, проповедуют тематически и не очень последовательно, и не совсем последовательно. Запускают серии проповедей, например, там о притчах. Серия проповедей там, или о Нагорной проповеди, или там, по Ветхому Завету серия какая-то. Многообразно и много проповедуют. Так что это такой вопрос, что, знаешь, как
Ну, смотри, я даже сказал бы, понятно, что если ты попадешь в церковь, то в зависимости от церкви ты попадешь, ну, на разные, скажем, стили проповеди, темы проповеди. Например, я побывал в церкви своего друга, наконец-таки, да, мы уже 100 лет с ним не виделись, и вот они берут последовательно, ну, то есть вот, берут книгу, и его проповедь – это такое пасторское толкование. То есть он там берет, читает, какие-то мысли говорит, потом берет там и читает. То есть она больше похожа на толкование, да, чем на классическую проповедь. Это очень интересно. Община маленькая, ты сидишь, и тебе достаточно комфортно, да, то есть такое ощущение какого-то такого семейного круга, да, что вы рассуждаете о каких-то вещах. Это очень комфортно, да, в маленькой церкви. Я представил бы, я понимаю, что есть такие проповеди для больших церквей, но мне кажется, вот там ты совсем по-другому себя будешь чувствовать. Я имел в виду, знаешь, скорее о том, о чем начинает говорить просто верующий, когда не просто вот выходит проповедник на церковную кафедру, а когда встречаются там со своими друзьями, со своими родственниками, и мы заходит речь там, о вере в Бога. Знаешь, у меня был период, когда я там, да, только уверовал, я много-много там, я появлялся где-то, и, знаешь, я даже потом шутил, я когда звонил своим друзьям, и особенно если я звонил, то, предположим, я номер поменял, у меня был как такой момент, номер поменял, я звонил своему другу, алло, я говорю, здравствуйте, а что вы думаете об Иисусе? Ой, что, не, вы кто? Вот, я там, слушай, расслабься, это я, да, а он говорит, а, понятно. То есть, какие темы больше всего будут поднимать в таких обычных общениях люди со своими друзьями, вот с верующими людьми, не церковными, скажем так, не церковной аудиторией?
Как поменять сезонную резину на машине?
Это верующие братья, я знаю, перед библейскими занятиями верующие братья обсуждают друг с другом. Это я знаю.
Ну, давай я немножко переформатирую твой вопрос, переделаю его, чтобы сузить вот тематику. Давай зададимся таким вопросом. Что сейчас говорят верующие, отвечая на вопрос, зачем приходил Христос? Вот
Окей,
что
давай.
сейчас? Да, если мы сейчас выйдем с этим на кафедру и зададим вопрос, я бы хотел, чтобы ты занялся этим тоже. Ты же посещаешь там с проповедями церкви. Задай вопрос и собери ответы. И я тебя уверяю, никто не скажет, что Христос приходил, чтобы устроить Царство Небесное. Никто.
Я подозреваю, что будут все-таки такие ответы, но они будут очень редкими. Я
Они, ну,
просто
во-первых,
помню пару проповедей на эту тему.
получается, что первые ответы и самые такие, которые мы с тобой знаем, они будут говорить за...
Христос пришел, чтобы искупить наш грех, да? Христос
умереть,
пришел, чтобы даровать
воскреснуть.
спасение, чтобы Христос
Да.
пришел, чтобы вот разрушилась преграда греха между Богом и человеком. Христос пришел для того, чтобы рассказать людям о том, что Бог любит, ради любви он пришел, да? То есть вот какие такие ответы будут?
Да, спасти погибшие и
Да,
так
да, да.
далее, да. И в этих ответах утонет ответ о том, что он говорил, мне должно проповедовать царство и другим. То есть Христос говорил о царстве так же много, как и Иоанн Креститель. Царство ожидалось, и оно должно было исполниться, ведь Бог обещал. Да? Его немножко по-другому воспринимали и по-другому ждали.
Вопрос скорее в том, почему, да? Почему его так вот предупреждали, вернее, о нем предупреждали и ждали? И почему, например, когда Христос пришел, он, в общем-то, пришел, знаешь, не так, как люди ждали, да?
Это тоже вопрос, потому что ожидание царства и ожидание самого ну, Царства Небесного или Царства Божия ассоциировалось с устройством Израиля как государства. И так как это был народ Божий, этот народ принадлежал Богу, то и воспринималось Царство Божие совершенно однозначно. Это должен быть такое государство на земле, которое будет вот угодно Богу, и оно будет, ну, естественно, процветающим, оно будет доминирующим, оно, ну, и так далее, и так далее, и так далее. И, естественно, у Бога должно быть все первое, лучшее. И в этом смысле ожидали ну, ожидали не такого земного процветающего государства, потому что было обещано государство. А вот знаешь, то...
Да, прости, я просто вспомнил, есть совершенно замечательная цитата, вспомнилась из фильма, значит, в общем, продолжение Рязановского, замечательного, замечательного, про вот этот Новый год и баню, да? Забываю. Да, это, уже стал забывать это название. Так вот там, да, герой Константина Хабенского, значит, в своей некоторой молитве, да, к высшей реальности говорит: «Хочу, чтобы у папы было все хорошо, а у меня как у папы».
Ну, что могу тебе сказать? Я вторую часть не смотрел и, наверное, уже не посмотрю. Вот, не актуально.
«Ирония судьбы», да, вспомни. «Ирония судьбы 2». Да.
Да, да. Но ожидания были совершенно, я бы сказал, оправданные.
Слушай, то есть люди ждали. Смотри, ожидания, они... у них были какие-то административно-политические ожидания, да, пришествия?
Да, да, но что еще ждать, что приходилось ждать от людей, которые, в общем-то, ничего другого не знали? Для них это было вот и есть государство Божие, да, и они ждали просто рассвета. А как они должны были еще воспринимать?
Ну мы да, придет наш настоящий государь, и все как бы сделано.
Да, да, потомок Давида придет, и так же, как Давид завоюет земли, и так же, как Соломон, она расцветет. У них были примеры Ветхого Завета, они об этом мечтали. Я думаю, что если бы мы жили в то время, мы бы тоже об этом мечтали. Я бы даже больше сказал, ученики...
У меня есть ощущение, что как бы многие верующие продолжают этого желать.
Ну, мы же ученики. А ученики Христа, ближайшие 12 человек, они тоже этого ждали. Ходили с Христом и этого ждали. Делили портфели, спрашивали, когда оно придет. Не сейчас ли, не время ли сейчас наступить вот государству, взять твои бразды правления в руки над твоим народом. Вот чего ждали. И это было оправдано, потому что если мы возьмем без Нового Завета Ветхий Завет, если мы не будем, потому что начинаем с Нового Завета, мы начинаем с ключа, а ключей не было, были двери просто, и все, попробуй в них проломиться. И у людей были совершенно определенные представления, и они оправданы. Я бы не стал их сейчас ругать. Это какая-то то, что Христос рассказывал о Государстве Небесном, ни в какие рамки не влезало. Это требовало, ну это что-то как для нас пятое, как это называется, пятое измерение, когда ты стоишь в двери и видишь собственную спину в следующей двери. То есть это невозможно, мы говорим, это невозможно. Так и для людей было невозможно. Как это можно было принять, как это можно было усвоить? Мы сейчас смеемся над ними, ругаемся, а я даже себе не представляю, как. Никаких примеров подобных не было. Мы сейчас, знаешь, сильны задним умом. Сильны, потому что есть Новый Завет, потому что уже есть богословие за 2000 лет, кучу книг написано, рассказано. А тогда у людей глаза широко открывались, и они ничего не понимали. Ничего не понимали. Но, как ты верно заметил, сегодня тоже продолжают ничего не понимать. Вроде говорят о духовной реальности какой-то, но чего-то не понимают, потому что, если ты спросишь еще, задашь следующий вопрос, а пришло ли Царство Небесное? Люди начнут теряться, потому что они не смогут дать тебе ответ «да» или «нет». Они будут хлопать глазами и что-то вспоминать судорожное из Библии.
Ну да, некоторые скажут, что ну как бы да, но как бы не совсем, потому что вот так как-то метафорически да или духовно да, но окончательно вот будет потом. То есть вот такие будут примерно ответы.
Да,
это
да,
у прошаренных, это у прошаренных таких вот да, христиан.
Те, кто интересуется. Да, обычному да. Человеку это не надо. Вы скажите мне, что делать.
Да, да. Ты не мудрый, ты пальцем покажи. Да, да.
Скажите мне, что делать, и я, собственно, буду делать. Скажите, как правильно. У нас преподаватели по герменевтике учили нас думать, да, а студенты говорили, да ладно, ну скажите, что это значит, и все. Сегодня большинство людей в церкви хотят правильных ответов, они не хотят их искать.
Ну, смотри.
Прости. А вопрос о царстве заставляет людей думать, вчитываться и пытаться понять, а что же говорил Христос об этом? И вот сегодня, мне кажется, можно вспомнить, что он говорил об этом.
Вот давай, значит, я думаю, что, во-первых, мы, то есть проповедники, церковные проповедники, служители церкви воспитали так. Ну, то есть проповедь – это что? Это когда умный человек, подготовившись, посидев, значит, в прямом и в переносном смысле, да, с комментариями всяческими, греческим, а кто еще и более прошарен, еще и с ивритом, арамейским каким-нибудь, да, значит, посмотрев там все лексиконы Стронга, зная или не зная грамматику древнегреческого, выдают готовые ответы на сложные вопросы. Иногда не на очень сложные. Да? Но вот люди привыкли к, значит, таким готовым ответам. И что они хотят от проповедников? Они подходят потом, у них что-то непонятно, они подходят. Не, вы мне, вы скажите, а как вот, да? Потому что такой запрос есть. Расскажите, а мы не будем думать. Ну вот, давай попробуем подумать сегодня с тобой. И о каком все-таки Царстве Божьем говорил Христос, и почему его не понимали окружающие?
Мы уже начали эту тему, но ответы Христа невозможно понять, если, ну, или мы скажем, они лучше раскрываются, когда мы вот эту картинку представили, чего ожидали люди. Потому что все эти притчи о Царстве Небесном – это был ответ на вопрос, как придет Царство Небесное, когда придет, не сейчас ли оно пришло. У людей был запрос. Мессия обязательно связывался с приходом небесного государства, ну или Божьего царства, установлением Божьего царства. И раз ты Мессия, то будь добр, пожалуйста, скажи, когда? Сейчас время, мы за тобой ходим, ходим, когда? И вдруг Христос говорит, оно, друзья мои, не приходит приметным образом. Сегодня вот этот ответ, он как никогда актуален. Во-первых, оно не приходит и не устанавливается. Оно растет, оно меняет сообщество, оно растет незаметно. Мы практически, можем даже сказать, не трудимся. И да, оно устанавливается там, где посеяно Божие Слово. Пожалуйста, это не ответы, когда оно придет, это ответы на то, какое государство и как оно будет у нас. Да? И в этом смысле это совсем другое государство, не такое, как вот нынешний
Слушай,
политический.
ну, я думаю, что прежде всего, прости, сегодня тебя перебивать буду, значит, я думаю, что прежде всего, как раз Христос говорил, что Царство Божие – это вот не совсем государство, да,
Но
в
он не
том смысле,
отказывался быть
да.
царем. Вот что интересно. Он не отказывался
Не-не-не,
составлять, как это сказать, и первые христиане не
отказывался, да,
отказывались.
отказывался, и более того, он даже избегал этого, да.
Да, я помню, на ослике он въехал, но тем не менее, когда его казнили, у него была надпись на трех языках.
Но
Причем
опять
не
же,
шуточная.
ну, к нему это, в смысле, к его выбору это не имело отношения, да,
Но,
это
значит,
там исполнение
не шуточная,
пророчества было, да.
а реальность. Это реальность. Ну ладно, хорошо.
Помнишь,
Я
там
что-то.
же в Евангелии есть прекрасное, что некоторые захотели сделать его царем, а он удалился от них, да?
Да. Но почему они хотели? Они хотели сделать его царем политической организации, политической структуры.
Ну
А
да,
Христос в
использовать, ну
притчах
как бы использовать его в своих
пытался
целях.
в ответ на это, его же не первый, не последний раз там хотели сделать царем, там, да? А он пытался сказать, что государство небесное, оно устраивается другим образом. Царство небесное устраивается другим образом. Оно не приходит приметно. Оно не приходит, как Римская империя. Оно не приходит, как Вавилон. Вас не пленяют насильно. Более того, из тех притч, которые он говорил, государство небесное приходит туда и к тем, кто принимает в этом активное участие. Притчи о сеятелях – это замечательные притчи. И мы иногда, просто разбирая все по косточкам, упускаем самую важную деталь, что эта притча сказана в ответ на запрос, когда придет Царство Небесное. То есть он рассказывает, мы говорим, что Слово Божие должно в нас расти, мы должны читать Библию, готовить почву для того, чтобы Слово Божие росло в нас. А притча о том, как растет Царство Небесное. И оно зависит от человека, от принятия. Более того, Христос, интересно, именно с этими притчами связано, он говорит, что вам дано знать тайны Царства Небесного. а другим в притчах. А другим в притчах. То есть получается, что сегодня тайны Царства Небесного для христиан остаются тайнами. Они открыты для учеников, но для некоторых христиан остаются тайнами. И мы не можем толком и сказать, что это такое, как, что это за субстанция такая, и из чего она состоит, где у него границы. Вот. И мне кажется, что мы упускаем вот эту часть, что Царство Небесное – это… Ну, я не буду сегодня там говорить, что вот это то значит или это значит, потому что там сам Христос говорил, он не говорил так, да, Царство Небесное – это. Он говорил, Царство Небесное подобно, да. Вот я буду говорить сегодня так же. Царство Небесное подобно сотрудничеству Бога и человека. Когда Бог сеет, а человек трудится, ну, даже не над почвой, он просто внимательно слушает, потому что он даже не знает, как оно разрастается в его сердце. Вот это очень интересно, да. И мне кажется, что когда мы говорим о притчах, то мы должны вспомнить вот это самое главное. Притчи рассказывали о том, чему подобно царство. И вот здесь вот мы точно определение не вынесем. Как только мы начнем определять, что это такое, хотя мы с тобой сегодня можем попробовать это сделать, мы ошибемся, но мы всегда можем, знаешь, мы можем использовать хитрость Христа, который использовал такую формулировку. Помнишь, там есть скопцы от этого, есть скопцы для того, говорит, но не все вмещают эти слова. Так что сегодня будем говорить, но не все вмещают эти слова. Пока мы говорим о взаимодействии человека и Бога, да, о том, что Бог сеет что-то в сердце человека, да, ну, вкладывает в уши, так я бы сказал, да, потому что сам Христос объясняет, что это он, именно он сеет что-то доброе, да. Надо учитывать, что это царство тоже пытается у нас отнять, потому что сеют не только доброе. Вот в этой притче про то, что Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе, да, там есть и тот, кто сеет зло.
У него же очень много метафор, которые он связывает с Царством Божьим. Там очень много аллегорий с растением, да, с монеткой, сокровищем,
сокровищем, да, с рыбами.
Да.
И ты знаешь, и мне кажется, что само устройство вот очень интересно, да, как только есть большая ошибка. Царство Небесное Израиль связывал со своим государством, сегодня Царство Небесное связывают с церковью. Угу. Мне кажется, это точно не библейский подход, потому что у Христа поле – это весь мир. Поле – это весь мир. И сеет он не только в церкви. Может быть, в церкви более дисциплинированно и регулярно сеется, но и тут нужно понять, что… Там, где спрос больше, там критических замечаний больше. Да? А вот люди попроще, которые с Библией не знакомы, они как-то, знаешь, к этим вещам и более, не знаю, как относятся, как к чему-то более трепетно, что ли. И я не раз замечал, что мы можем посмеяться там над Писанием, над этим, потому что мы как бы знаем, мы пользуемся этим. А люди как-то более трепетно относятся. Они не очень понимают этого юмора. Так что я думаю, что когда мы говорим о том, что как только мы связываем Царство Небесное только с Церковью, а у нас есть такая тенденция. У нас есть такая тенденция, что мы вот все хорошее связываем с Церковью, а все плохое связываем с тем, что за церковь. Это не у нас, это у них там происходит. Там, да? И вот, коррупция, это не у нас, это у них. Вот. Но Христос говорил о всем мире, о том, что Он сеет по всему миру. И в этом смысле каждый человек может быть той почвой, где вырастет что-то доброе и хорошее, где будет произрастать Царство Небесное. Как оно произрастает? Это тоже очень интересно. Ведь посмотри, помнишь, мы в прошлый раз с тобой вспоминали кого? Мытаря, да? Он сначала привлечен к Христу, по сути дела, к царству, и вдруг из него вырастает желание жить по-другому. Ну, прям вот раз и вырастает. А у нас тоже что-то должно происходить. Каким-то неприметным образом что-то должно происходить и с нами. Мы не знаем, мы ложимся, встаем, засыпаем, а это вырастает. Вырастает в нас. И государство в нас вырастает, как взаимодействие человека и Бога. Да, вот Царство Небесное имя. И мне кажется, это не столько ответы на вопросы, сколько, опять же, я люблю сейчас в последнее время это, вот именно так говорить, это направление, в котором мы развиваемся. Это не заповедь, чтобы мы произрастили в себе Царство Небесное. Понимаешь, мы после заповеди начнем измерять, вам не больше Царства Небесного, нет, вам не больше Царства Небесного, да? Нет, это направление, в котором мы двигаемся. Если мы, ну, простите меня, если мы исполняем законы этого государства, если мы живем по любви, то, значит, достигло нас Царство Небесное. Оно достигает. Помнишь, Христос говорил, ну, то есть люди говорят, вот тем, ответ на вопрос тем, кто говорит, оно вроде пришло, и вроде не пришло еще, да, вот как бы оно в пути. А Христос говорит, слушайте, если я силой Божией изгоняю бесов, так значит, достигло вас Царство Небесное. Так значит, достигло. Он не говорит, оно еще в пути, он достигло. Вот. И когда вот этот вот комментарий очень интересный, потому что есть разные комментарии, все зависит от перевода слова, Царство Небесное внутри вас есть. Да? Mm-hmm. Одни говорят, среди вас, это он имел в виду себя, другие говорят, нет-нет, это что-то внутри нас, я бы сказал и то, и другое. Да? Поэтому чем, ну, так, чем больше Христа в нашей жизни, извини вот за эту религиозную формулировку, тем больше в нас Царство. Оно тем больше нас достигло. И вот здесь это просто направление движения, направление нашей жизни, как, куда мы двигаемся. Вот. И здесь ну, мы можем с тобой сегодня взять любую притчу, разобрать ее и посмотреть, как Христос говорил о Царстве, чтобы еще раз сказать себе, подобно чему Царство Небесное. Не что это такое, а подобно чему оно. Потому что ответы на что это такое, это мы не получили в Библии.
Слушай, ну если вот ты уж затронул вопрос про то, что Царство Божие внутри вас есть, в чем это тогда проявляется, вот это Царство, которое внутри вас есть, или там среди вас, если говорить о том, что Христос явно связывал наступление Царства Божие с приходом себя как Мессии, да? Вот, как оно проявляется и как оно должно, может, там, менять людей, изменило ли оно общество, или оно должно, у него не было задачи менять общество, а как многие там теологи, богословы считали, что это вот точечное изменение людей, да, которые приходят к Богу через это и так далее.
Так или иначе, даже если мы примем во внимание вот этих богословов, давай с самого начала, с ответа. Да, безусловно, приход Христа меняет людей. Безусловно, слово, которое он сеет, так или иначе производит впечатление на людей и меняет их. Даже фильм «Страсти Христовы», я знаю, произвел впечатление на очень большое количество людей. Некоторые приходили, спрашивали, как нам с этим жить, что этим делать. Там, к нам в церковь пришел человек с женой впоследствии, который просто после просмотра сказал, а что делать. То есть, и, в общем-то, да, вот эти точечные изменения или точечное влияние на людей, да, которые производят потом в них перемены и желание жить по законам любви, по законам там, прощения, по законам милосердия, оно, безусловно, именно так. Но эти люди так или иначе общаются с другими людьми. Так или иначе, они являются той закваской, которая квасит все тесто. Что-то доброе, хорошее ты делаешь просто так, из-за того, что ты просто любишь людей. Это на них обязательно произведет впечатление. И нельзя сказать, что нет, это только точечное изменение, или нет, Христос хотел поменять все общество. Да, эти точечные изменения по неволе будут менять общество или тех людей, с кем они сталкиваются, с кем они общаются. Опять же, мы говорим, что есть разные люди, есть там четыре вида почвы, да? Есть разные люди, пожалуйста, одни будут благодарны, увидят в этом что-то особенное и захотят это повторить в своей жизни, а другие не захотят. Другие скажут, нет, ну я получил прибыль, спасибо, ладно, иду дальше. И нельзя сказать, что это будет расти в геометрической прогрессии или еще в какой-то. Были эпизоды в разных странах, в разный период времени, когда были взрывы, бумы, росты, но по-прежнему остаются разные люди, которые могут ответить на вот это движение, да, или вот на то впечатление, на которое, которое на них произведет или Слово Божье, или поступок какой-то, а могут не ответить. Мы отвечаем только за свои действия. Мы не можем отвечать за реакцию человека. Одни побьют камнями, другие пойдут за нами. Вот и вся разница. И в этом смысле мы продолжаем делать то, что мы делаем. Мы хотим, ну, собственно, а что мы делаем? Что мы делаем? Мы пытаемся жить по законам Государства Небесного, где больший служит меньшему. Это очень интересно, потому что вот само понятие, что больше служит меньшему, некоторые богословы связывают с падением врага, да, потому что удивительной силы ангелы, удивительного ума, удивительных талантов, сияющие, служат людям. Это законы Государства Небесного. Сильный служит слабому. Пока мы не научимся, мы вот оно и не приблизится к нам. Мы учимся, да, любить слабых, мы учимся жертвовать собой ради немощных, мы учимся подстраиваться под неудобных, терпеть их там, да. И мы пытаемся воспроизвести в жизни законы, по которым Христос приходил и жил. Да? Вот эти законы любви. И нам вся Библия, собственно, дана для того, чтобы мы вот вчитывались и понимали те нравственные принципы, которые, ну, как бы раскрылись во Христе заново, которые были всегда в 10 заповедях, там, да, и в более 600 заповедях Ветхого Завета. Но они были всегда, и в этом смысле просто новое, как я хотел сказать, звучание, да, обрели, да. Они новое видение, Христос показал, как это может быть в жизни. И мы как раз, вот когда ты говоришь, задаешь вопросом, а что должно происходить? Да, должны происходить перемены. Да, но здесь вот какой момент, очень важный момент. Как только мы сказали про перемены, мы тут же хотим их измерять. Мы тут же хотим, насколько духовная твоя жизнь, насколько ты вырос с прошлого года. Вот, ну и сразу, а в попугаях я гораздо длиннее.
Слушай, у меня вообще есть ощущение, что мы Библию воспринимаем как инструкцию к бытовым приборам.
Да, совершенно верно. Мы так и говорим, это инструкция для жизни. Хотя никто не говорил, что это инструкция для жизни.
Я слушал такие утверждения. Да.
Я сам их говорил когда-то. То есть это просто рост. Если бы я 10 лет назад услышал себя сегодняшнего, я бы удивился. Что 10 лет назад я был очень упорядоченный, достаточно консервативный и такой, знаешь, человек, ну, если не строгий, то, ну, как-то любящий порядок, дисциплину и уважающий все это дело. И вот эти все замеры, измерения, они, они не то чтобы занимали меня, а, знаешь, я любил посмотреть на человека так вот оценивающе, насколько ты христианин, насколько ты христианин. А еще я там себя называл разбивающий твердыни. Естественно, не свои твердыни, чужие твердыни. Да? Зачем со своими работать, если есть люди, паства, и можно с ними работать. Да? И это потрясающе, как мы умудряемся все перевернуть с ног на голову. Одна из самых моих любимых притч, вот это вот самое про сеятеля, который вышел, посеял доброе, и пришел злой человек и посеял плохое. Очень интересная притча. Потому что там слуги Божьи захотели повыдергивать плохое. Чем мы занимаемся в церкви?
Мы выдергиваем плохое, да.
Мы выдергиваем плохое. Чем занимался Христос? У меня создается впечатление, я эту фразу недавно прочитал, она, ну, не то, что перевернула меня, я просто удивился, насколько это вот можно, ну, не, можно было не замечать очевидного. Он настолько не беспокоился чистотой, ну, вот это вот людей, там, безгрешность, он не боролся с грехом. Ну, а он его победил, но он, в общем-то, не занимался выдергиванием плевел, да. Он занимался устраиванием Царства Божьего и привлечением людей туда. Привлечением туда. Что его беспокоило? Что людей не пустят в Царство? Нет, его беспокоило, что люди просто не пойдут на этот свадебный пир, там, да, если мы ассоциируем это все. Его беспокоило, что люди просто не пойдут. Их позвали, а они не пошли. То есть он и готов бы принять, но люди не идут. И в этом смысле мы беспокоимся не о том, о чем Христос беспокоился. Мы беспокоимся о чистоте, о праведности, о нравственности, ну, там, о том, чтобы вот были чисто одеты, воспитаны дети. Ведь много-много параметров святости и духовности. Мы уже и фарисеев переплюнули. Ну, хотя трудно. Они все-таки талантливые ребята. Так вот, мы беспокоимся, мы в ровном и становимся фарисеями. Мы измеряем свою праведность, мы смотрим на других, и других измеряем, оцениваем. Но это не то. Нам, судя по этой притче, нам выдергивать не разрешено. Царство Небесное само производит перемены в человеке. Причем так, что мы этого не видим. Мы этого не видим. И вот это вот меня потрясает. И у меня вопрос, а как тогда пасторствовать вообще?
Нет, а в чем смысл христианской жизни тогда? Если вот Царство Божие, оно внутри нас, оно как бы там растет, и что, то есть нам не нужно ничего делать, вот просто наслаждайся жизнью, да?
Нет, нет. Это вопросы, понимаешь, из чего ты исходишь? Из чего ты исходишь? Есть такой сериал, сейчас я забыл, как он называется, «Сотня», что ли? Фантастический. Там есть потрясающий эпизод. На космической станции остается очень мало воздуха. Они готовят отлеты там, на Землю, там все такое, но у них остается очень мало воздуха, и им нужно, чтобы 300 человек перестали дышать. Соответственно, они, управление кораблем, они скрывают эту информацию. Потому что они боятся бунта на этой станции. Там много тысяч человек, и 300 из них должны умереть. И вот эта информация просочилась. Этого человека, который эту информацию выпустил, его убивают, ну, казнят. И начинается, как кажется, правительству бунт. То есть за пределами вот той каюты, где собрано правительство этой станции, начинается, как им кажется, бунт. Но впоследствии выясняется, что люди пришли, чтобы умереть. Они пришли и сказали, пусть моя семья остается, я умру. То есть из чего ты исходишь? Правительство исходило из того, что люди плохие, бунтуют и не хотят умереть. А они захотели. И у меня есть ощущение, что мы исходим из того, что люди плохие, все время хотят хитрить, все время хотят юлить, все время хотят расслабиться и ничего не делать. Послушай, ну если они такие, то как раз Бог судья, он разберется. Ну пусть они сами себя обманывают. Это не вопрос мой. Мой вопрос, какой я? Мой вопрос, есть ли у меня отклик на то, что сделал Христос? Есть ли у меня отклик на то, что я читаю в Писании? Произрастает ли во мне семя? Потому что если я начинаю задаваться вопросом, а какие вот они, то я исхожу из того, что люди, ну, люди злые и плохие. Да, они злые и плохие. Но вот этих злых и плохих людей Христос к себе привлекает, и то, как Он это делает, меняет их. Не всех. Далеко не всех. Но меня же изменило это. Почему я должен думать плохо о других? Почему я должен задаваться вопросом, что же никому ничего не делать? Это вопрос ко мне. Что мне делать? Так а что тебе делать, Игорь? Тебе делать передачи, писать книги, заниматься тем, чем тебя определил Господь заниматься. Что мне делать? Заниматься тем, чем мне Господь определил делать. Каждый человек может задать себе этот вопрос, рассмотреть себе эти таланты и увидеть, как Царство Божие произрастает в нем. И надо исходить не только из того, что у нас есть много злого, надо исходить из того, что у нас есть много доброго и хорошего, чего пробуждает Бог в нас. И вот это пробуждение доброго и хорошего, это тоже рост Царства Небесного. Тоже Царство Небесное в нас, оно произрастает. Может, мы не знаем как, да, но это происходит. И в этом смысле твой вопрос, он шикарный, потому что он характеризует очень много пасторского подхода такого. Люди злые, плохие, грешные, от них ничего хорошего ждать нельзя, ни жертвенности, ни активности, поэтому мы будем их занимать. Ровно как в корпорациях менеджерами занимаются. Чем больше занят отчетами, тем лучше.
Мне это все напоминает, знаешь, прости, но легенду о великом инквизиторе, да, Достоевского, где, собственно, великий инквизитор говорит, свобода – это такая штука. Ты, слушай, зачем это, этим людям эта свобода, твоя свобода? На кой она кому нужна? Ты пришел, ты смутил огромное количество людей, в общем-то, с этой какой-то своей свободой. Вот, мы дадим им хлеба и отнимем свободу, и они будут счастливы. Вот в этом как бы вся суть того, что мы делаем как религиозные люди. Вот в чем, как бы, мне кажется, главное искусство.
Отчасти. Отчасти, да. Мы боимся людям дать свободу, мы боимся, потому что мы должны все контролировать. Но у меня ощущение того, что Христос вообще не собирается никого контролировать. Ребята, это связано с вашим будущим, с вашим спасением. Он все нам дал. Он для этого там, для того, чтобы установить это царство-государство, пришел сюда, был здесь, рассказывал о нем, приблизил его нам, оно посетило нас, он умер и воскрес, чтобы мы могли вот прям жить. И не стоит над нами с указкой, не бьет нас по рукам, не говорит а-та-та. Это вопрос нашей совести. А ответ нашей совести и ответ нас, как людей, ну, как искренних, добрых, радостных людей, этот ответ он и ждет. Потому что если мы начинаем хитрить, но ну, нет нас никакого царства, и мы кому больше вредим? Христу или кому? Да? Это, мне кажется, вот глупость людей, которые думают, что они внешне будут вести себя так, а внутренне оставаться циничными, злыми, корыстными людьми, это обман себя. Еще большая глупость, если пастор будет требовать внешних, ну, каких-то перемен, но может замерить только внешнее. Внутреннее он никак не замерит. А мы так и делаем, мы внешнее замеряем. Мы замеряем, ну, такие хорошие параметры, надо сказать. Курево, мат, блуд, это тоже можно замерить. Но Христос ориентирует людей на сердце, на мотивы. И он говорит, никакой пастор не замерит это. Это вопрос каждого лично. Это вот когда мы говорим, это личные взаимоотношения с Иисусом Христом. Да, это именно это. Просто мы эти личные взаимоотношения точно не замерим. И думать, что мы можем это направить человека и исправить его, или это, ну, бессмысленно. Все, что мы можем, Игорь, это ну, как бы более-менее правильно излагать Писание перед людьми, делать сложное простым, доступным языком, интересно рассказывать те истории, которые есть, и Царство Небесное будет произрастать, потому что мы что-то сеем. В тех, кто захочет, чтобы оно произрастало. А в тех, кто не захочет, что бы мы ни сделали, оно не будет. Вот. И в этом смысле, как бы, знаешь, вот большая глупость думать, что если я проведу там 28 конференций в год, я людей удержу в церкви и дам им чем заняться, они должны чем-то заниматься. И это как-то произойдет в них хорошие перемены. Неплохо конференции, я не против них. Я против того, чтобы люди думали, что чем больше мы занимаем их, тем им легче жить. Иногда такое ощущение, знаешь, я когда еще работал на светской работе, я сейчас начал работать на светской работе, но раньше она была более интенсивной, и знаешь как, я приходил в воскресенье в церковь, и я думал, вот бы отдохнуть. Вот бы отдохнуть. Я 5 дней в неделю я вожусь на работе, 6-й день я отдаю семье, я прихожу в церковь, а мне говорят, ты должен служить. Ты как, ты же еще должен послужить. Я думаю, надо же, и тут отдыха нет. Вроде воскресный день, выходной, а я еще должен служить. У меня есть ощущение, что мы нагружаем людей, чтобы они, ну, как бы вообще головы не поднимали, не задумывались, что делают, зачем делают. Вот двигаются и двигаются по инерции. Их разогнали, подталкивают, и вот они живут, вот они так и верят. Ну, вот. И в этом смысле я приветствую, ну не то, что приветствую, я понимаю, почему в жизни многих людей, многих происходят кризисы. Чтобы они остановились и подумали, слушайте, а что мы делаем? А насколько это действительно соответствует тому, что говорил Христос? Действительно ли Царство Небесное во мне, со мной? Действительно ли я с ним взаимодействую? Или все мое взаимодействие – это, ну, это какие-то религиозные вещи, которые там… Ну, у нас религиозные вещи более-менее понятны. Я все время на грани хожу, да, потому что создаться впечатление, что я против конференции, там, групп и всего прочего – нет, просто я не хочу, чтобы…
Такого дисциплины.
Да-да-да, против дисциплины. Я просто хочу, чтобы изучение Писания не превратилось в ритуал бессмысленный и беспощадный. Потому что если я лучше знаю Писание, то я более духовный. Нет, дорогой, насколько ты добр, насколько ты милостив, насколько ты, ну не знаю, там, справедлив и так далее, и так далее. Вот, вот что является. И ты, и никто тебе не скажет, пастор тебе не скажет, насколько ты добр. Да и сам ты себя не должен оценивать. Ты просто, мы иногда замечаем, что хочется сделать что-то хорошее, и мы и то себя останавливаем. Вот это желание сделать что-то доброе, хорошее, вот это, наверное, можно отметить каким-то краем глаза, не заметить. И то это, знаешь как, у Христа это вообще очень интересно. Он говорит, пусть правая рука не знает, что делает левая. Это как? Это как? Это, видимо,
что-то такое. Не, ну, слушай, мы же это используем как такие очень хорошие, правильные лозунги.
Лозунг? Но объясните, как это? Объясните людям, как это не знать, что, то есть это какой-то импульс, это какой-то внутренний...
Хорошо, как этого избежать? Мы поняли, что вот, ну, знаешь, это я когда сижу и слушаю некоторые проповеди, значит, и некоторых проповедников, я согласен, у нас все не так, мы все не такие, а что делать-то дальше?
Да, да, что делать? Ты знаешь, я сразу сказал, что я тоже, эта тема для меня новое, да, скажем так, куда я смотрел, когда читал Писание, 30 лет я его читаю, где были мои глаза, поэтому я очень спокойно отношусь к людям, которые что-то говорят не так или делают не так, как я это вижу. Это мне открывается сейчас, это какое-то направление, которое может оказать определенное влияние на меня, может, меньше градус будет со временем, но, безусловно, оказывает. И у меня есть ощущение, что в молодости я был немножко умнее, чем сейчас, потому что в молодости, еще совсем будучи молодым, я не знаю, как это, меня этому не учили. Но у меня было такое убеждение, что там, где я нахожусь, там я утверждаю Царство Небесное. Меня спрашивали, как я говорю, тем, что живу по его законам. Вот я там, и значит, кусочек Царства Небесного там. Потому
слушай,
что есть
что его... значит жить по его закону? По законам Царства Небесного?
Ну...
Красивая фраза, опять же.
Да, да. Сейчас я вернусь к заповедям, и все станет на свои места, да?
Ну, у тебя одна минута осталась для этого.
Давай мы оставим это на следующий раз. Я не успею. Как уж у меня будет время подумать.
Хорошо, хорошо. Ну что ж, у нас время так... в общем, подходит к концу наше. Ну, на самом деле, все, что я понял из сегодняшнего нашего с тобой эфира, сегодняшнего разговора, мы действительно, у нас очень много правильных деклараций, да? И мы часто похожи на искреннего и честного апостола Павла, который говорит, что ну, желание добра есть у него, но чтобы делать, того не дохожу, да? Но мне кажется, что вот это уже осознание того, что надо как-то остановиться, перестать просто декларировать и оглянуться вокруг себя и посмотреть, как это проявляется в моей жизни, как ну, знаешь, вот эта красивая религиозная фраза, которая должна стать какой-то, знаешь, духовной истиной, нормальной, естественной, без пафоса, да, как Христос проявляется в моей жизни, как Христос может проявиться в жизни окружающих меня людей и через меня в том числе, об этом, по крайней мере, стоит задуматься. Об этом говорил Христос, да, для этого, по сути, да, он, конечно же, он пришел для того, чтобы спасти нас, но от кого-то, от самих себя часто, да, от того, в общем-то, того, что нам мешает делать хорошие, не просто хорошие, правильные вещи, но и чтобы они были естественны для нас. Поэтому стоит об этом думать, стоит об этом молиться и стоит вот к этому стремиться. Спасибо большое. Сегодня с нами был Петр Морозов, который рассказывал о том, как мы все неправильно понимаем всю жизнь. Вот.
Это может выглядеть так. На самом деле, я уверен, что мы много вещей делаем правильно и хорошо.
Да, и я надеюсь, что в следующих эфирах мы об этом как раз и поговорим. До свидания, дорогие друзья, и благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.